А. Упражнения, способствующие образованию душевных сил по духу христианской жизни. Сил 3. Ум, воля и чувства. Соответственно, им и распределяются упражнения. Прямо они обращаются на образование сил, но так, чтобы не погашался тем дух, но, напротив, возгорался более и более. Последнее служит мерою и остепенением первого, который подчиняется ему до безмолвной покорности или совершенного прекращения. А. Упражнения, образующие ум с возгреванием и жизни духовной. Христианское образование ума есть напечатление в нем всех истин веры столь глубоко, чтобы они составляли его существо, или чтоб он состоял из них одних, так, чтобы, когда он станет рассуждать о чем, рассуждать и поверять все познаваемое по ним, и вообще без них не мог бы и движение малого сделать. У апостола названо это содержанием образа здравых словес. 2 Тимофею 1.13. Упражнение или делание, сюда относящееся суть, чтение и слышание Слова Божия, отеческих писаний, житий святых отцов, взаимное собеседование и вопрошение опытнейших. Хорошо читателя слушать, лучше взаимное собеседование, а еще лучше слово опытнейшего. Плодоноснее Слово Божие, а за ним отеческие писания и жития святых. Впрочем, нужно знать, что жития лучше для начинающих, писания отеческие для средних, Божие же Слово для совершенных. Все эти и источники истин, и способы почерпать их, очевидно, способствуют и напечатлению их в уме, и вместе поддержанию духа ревности. Часто один текст взгревает дух не на один день. Есть жития, о коих одно воспоминание выставляет жар ревности. Есть места у святых отцов всевозбудительные. Посему есть доброе правило – выписывать такие места и хранить на случай нужды для возбуждения духа. Часто ни внутреннее, ни внешнее делание не помогают. Дух остается в усыплении. Спеши читать что-нибудь из чего-нибудь. Это не поможет. Беги к кому-нибудь на беседу. Последнее с верою редко остается без плода. Есть два рода чтения. Одно рядовое, почти механическое, другое – избирательное, по требованию духовных нужд, с совета. Но и первое не бесполезно. Оно, впрочем, приличнее утвердившимся уже, которые как бы только повторяют, а не изучают. Все необходимо иметь всякому человеку для беседы о вещах духовных, который уже знал бы все наше, и которому можно бы смело открывать все, что бывает на душе. Лучше, если такой один, много – два. Бесед же праздных для одного препровождения времени всячески должно избегать. Вот правило чтения. При чтении должно упразднить душу от всего. Возбуди потребность знать то, о чем читается. Обратиться молитвенно к Богу, читаемое следить вниманием и все слагать в отверстие сердца. Что не дошло до сердца, на том стой, пока дойдет. Очевидно, что читать должно весьма медленно. Прекратить чтение, когда душа не хочет уже читанием питаться, сыта, значит, если, впрочем, поразит душу, какое место, стой на нем и не читай более. Лучшее время для чтения Слова Божия – утро. Житий – после обеда, святых отцов – незадолго перед сном. Можно, следовательно, касаться всего понемногу каждый день. При таких занятиях постоянно должно содержать в мысли главную цель – напечатление истин и возбуждение духа. Если это не приносится чтением или беседою, то они – праздное чесание вкуса и слуха, пустое совопросничество. Если совершается это с умом, то истины и напечатлеваются, и возбуждают, и одно помогает другому. А если отступается от правого образа, то нет ни того, ни другого. Истины набиваются в голову, как песок, и дух холодеет и черствеет, надымается и кичит. Напечатлевание истин не то же, что их исследование. Здесь требуется только «уясни истину и держи в уме, пока срастворится с ним без доводов ограничений один лик истины». Потому легчайшим способом к сему законно можно почесть следующее. Истины все в катехизисе. Каждое утро бери оттуда истину и уясни ее, носи в уме и питайся ею. Сколько будет питаться душа, день, два и более, тоже сделай и с другою, и так, и до конца. Способ легкий и общепринятый. Не умеющий читать, спроси одну истину и ходи с нею. Видимо, что закон для всех, напечатлевай истины так, чтобы они возбуждали. Способы же выполнения его разнообразны, и одного для всех указать никак нельзя. Следовательно, чтение, слушание, беседа, не напечатлевающие истин и не возбуждающие духа, должны быть почитаемы неправыми, уклонившимися от истины. Это болезнь многочтения по одной пытливости, когда одним умом следят за читаемым, не доходя до сердца, не услаждая его вкуса. Это есть наука мечтать, не созидающая, не учащая, а разоряющая, всегда ведущая к кичению. Все дело, как сказано, ограничить должно следующим. Уясни истину и содержи в уме, пока вкусит сердце. У святых отцов говорится просто. Помни, содержи в уме, имей пред глазами. Б. Упражнение для образования воли и с обращением на возбуждение духа. Образовать волю значит напечатлеть в ней добрые расположения или добродетели, смирение, кротость, терпение, воздержание, уступчивость, услужливость и прочее, так, чтобы они срастворились или сроднились с нею, составили как бы ее природу, и чтобы, когда предпринимается что волею, предпринималось по возбуждению их и в их духе, чтобы, то есть, они стали правителями и царствовали над делами нашими. Такое настроение воли есть безопасное, прочное. По элику оно противоположно настроению греховному. То стяжание его составляет труд и пот. Потому и делания, относящиеся сюда, преимущественно направляются против главной немощи воли, то есть своеволия, непокорности, нетерпения, иго. Недуг этот врачуется покорением воли Божией, с отвержением своей и всякой другой. Воля же Божия открывается в разных видах послушания, лежащих на каждом. Первое и главнейшее требование ее есть хранение законов или заповедей по своей, каждого должности или званию. Затем хранение устава церкви, требований порядка гражданственного и семейного, требований обстоятельств, кои от воли промыслительной, требования духа ревнующего, все с рассуждением и советом. Все это – поприще для дел правых, кои открыты для всякого и притом все, потому умеет только распоряжаться, и не почувствуешь скудости средств к образованию воли. Для сего уясни себе всю сумму дел правых, возможных для тебя, в твоем месте, звании, обстоятельствах, вместе с рассмотрением и того, когда, как, в какой мере и что можно и должно исполнить». Уяснивши все, определи общий очерк дел и их порядок, чтобы все творимое не было нечаянно, памятуя при том, что этот порядок уместен только вообще. В частности же он может быть изменяем по требованию хода дел. Все с рассуждением твори. Потому лучше каждодневно перечислять возможные случаи и возможные дела». Навыкши в делании правом никогда ничего не определяют, а делают всегда то, что Бог пошлет, ибо все от Бога. Случаями Он открывает нам свои определения. Все это, впрочем, только дела. Хождение в них делает только исправным. Чтобы через них востечь их добродетелям, надлежит напряженно держать дух истинного доброделания. Именно со смирением и страхом Божиим все твори по воле Божьей и во славу Божию. Кто творит до самонадеянности, со смелостью и до дерзости, в самоугодии или человекоугодии, тот, хотя и в правых делах, образует в себе злой дух самоправедности, кичения и фарисейства. Содержа правый дух, должно памятовать и законы, преимущественно закон постепенности и непрерывности, то есть всегда начинай с меньшего и восходи к высшему, и потом, начавши делать, не останавливайся. Этим избежать можно смущение, что несовершен, ибо не вдруг. Придет еще время. Мысли, что все уже сделал, ибо степеням конца нет. Заносчивой предприимчивости, подвигов выше сил. Последний предел — естественность доброделания, когда уже закон не лежит бременем. Успешнее всех достигает всего тот, кто сподобится благодати жить вместе с добродетельным и деющим, а еще успешнее, если он у него под наукою. Не нужно будет делать снова и переделывать допущенное от неумения и ненакновения. Не читай, не размышляй, как говорится, и найди благоговейного, и тотчас научишься страху Божию. То же можно приложить и ко всякой другой добродетели. Хорошо, впрочем, судя по себе, своему характеру и месту, избрать преимущественно одно доброделание и держаться его неуклонно. Оно будет грунтовое, как канва, по ней и на другое переходить. Это спасительно при расслаблении, сильно напоминает и скоро возбуждает. Надежнее всех подаяние милостыни, которое до царя ведет. Впрочем, это касается только дел, а не распоряжений, у которых должен быть свой внутренний строй, зиждущийся в духе, некоторым образом независимо от сознания и свободы, как Господь даст. Началом его всеми святыми признается страх Божий, а концом — любовь. В средине строятся все добродетели одна из другой, хоть и не у всех одинаково, но непременно на смиренном и сокрушенном покаянии и болезновании о грехах. Это соки добродетелей. Изображение каждой добродетели, ее свойства, делания, совершенства степени, уклонения есть предмет особых книг и отеческих наставлений. Все это познавай посредством чтения. Такого рода доброделание прямо образует волю и напечатлевает в ней добродетели, но в то же время оно держит и дух в постоянном напряжении. Как трением возбуждается теплота, так и делами добрыми возгревается усердие. Без них и добрый дух холодеет и испаряется. Этому обыкновенно подвергаются неделатели или люди, ограничивающиеся неделанием зла и неправд. Нет, надобно назначать и избирать дела добрые. Есть, впрочем, и слишком хлопотливые делатели, которые потому так скоро истощаются и рассеивают дух. Всему мера. В. Образование сердца. Образовать сердце значит воспитать в нем вкус к вещам святым, божественным, духовным, чтобы, обращаясь среди них, оно чувствовало себя как бы в своей стихии, исходило в том сладость, блаженство, ко всему же другому было равнодушно, не имело вкуса и даже боли, имело к тому отвращение. К сердцу сходится вся духовная деятельность человека. В нем отпечатлеваются истины, в него внедряются и добрые расположения, но главное собственное его дело – это показанный нами вкус, когда ум зрит все стороннее мира духовного и разные его предметы, или в воле спеются разные благие начинания, сердце под ними должно во всем этом ощущать сладость и издавать теплоту. Это соуслаждение духовному есть первый признак оживления умершей души от греха, потому образование его очень важный момент даже в начатках. Делание, направленное к нему, есть все вообще наше священнослужение во всех его видах, и общее, и частное, и домашнее, и церковное, и главным образом движущийся в нем дух молитвенный. Священнослужение, то есть все дневные службы со всем устроением храма, иконами, свечами, кождением, пением, чтением, действованием, а также службы на разные потребы, потом служение домашнее, тоже с вещами церковными, освященными иконами, елеем, свечами, водой святою, крестом, ладаном. Вся эта совокупность вещей священных, действующая на все чувства, зрение, слух, обаяние, осязание, вкус, суть оттиратели чувств у омертвелой души, сильные и единственно верные. Душа мертвела от духа мира, обдающего ее через живущий в ней грех. Все строение церковнослужения нашего и своим строением, и значением, и силою веры, и особенно сокрытую в нем благодатью, имеет непреодолимую силу отвивать дух мира. И, освобождая душу от его тяготящего влияния, дает возможность вздохнуть как бы свободно и вкусить сладость этой духовной свободы. Вступивший в храм вступает совсем в другой мир. Влияется в него и, соответственно, тому изменяется. То же бывает и с тем, кто окружает себя священными вещами. Частность впечатления духовного спешнее проникает внутрь и скорее оканчивает преобразование сердца. Итак, первое. Следует учредить, возможно, частое пребывание в храмах на церковных службах и обыкновенно на утренней литургии, вечерней. Иметь стремление к тому и при первой возможности быть там каждодневно и хоть однажды, а если можно, даже безвыходно. Наш храм есть рай на земле или небо. Спеши в храм по вере, что он место селения Божие, где он сам обещал скорее услышать. Пребывая в храме, будь как пред Богом, в страхе и благоволении, который вырази терпеливым стоянием, поклонами, вниманием к служению вообще, без расхищения мыслей, ослабления и небрежности. Второе. Следует не забывать и других священнослужений, частных, в храме ли то, или в доме совершаемых, равно и своего домашнего молитвования со всем церковным устроением. Должно помнить, что это есть только дополнение некое служение церковного, а не замена его. Апостол, заповедуя не лишать себя собраний, давал знать, что вся сила служения принадлежит служению общему. Евреям 10:25. Третье. Следует совершать все церковные торжества, обряды и обычаи, вообще весь устав, и обложить себя им во всех исходящих, так, чтобы постоянно пребывать как бы в некоторой особой атмосфере. Это сделать легко. Таково устроение нашей церкви. Прими только с верою. Но главным образом, что дает силу церковному служению, это молитвенный дух. Молитва – это есть как обязанность всеобъемлющая, так и средство вседейственное. Ею и истина веры напечатлеваются в уме, и добрые нравы в воле. Но преимущественно оживляется сердце в чувствах своих. Тогда только спешно идут в первые два, когда есть одно – потому образование молитвы должно быть начато прежде всего и продолжаемо постоянно, неутомимо, пока не даст Господь молитву молящемуся. Начатки молитвы полагаются в самом обращении, ибо молитва есть устремление ума и сердца к Богу, что и есть в обращении. Но невниманием или неумением можно погасить в себе эту веру. Затем тотчас и должно начать известного рода делание – с целью возгревать дух молитвенный. Кроме отправления служения и участия в них, о коих было сказано, ближе прямо сюда относится молитвование свое личное, где бы и как бы оно ни совершалось. Тут правило одно – навыкни молиться. Для сего? Первое. Избери правила молитвословия, вечернего, утреннего и дневного. Второе. Правило небольшое сначала, чтобы не отвратить непривыкшего духа к всему деланию и труду. Третье. Но совершать его должно всегда со страхом, тщанием и всем вниманием. Четвертое. Здесь требуется стояние, поклоны, коленопреклонение, крестное знамение, чтение, иногда пение. Пятое. Чем чаще становиться на такую молитву, тем лучше. Иные делают это на каждый час. Немного, но чаще. Шестое. Какие читать молитвы? Это положено в молитвенниках. Но хорошо навыкнуть к одной какой-либо, чтобы, начав ее, тотчас загорался дух. Седьмое. Правило молитвословия просто. Став на молитву со страхом и трепетом, говори ее, как в уши Божие, сопровождая крестом, поклонами и падением ниц, соответственно движению духа. Восьмое. Правила, принятые, непременно всегда исполнять должно, но это не препятствует по требованию сердца и прибавлять. Девятое. Чтение и пение вслух или шепотом, или молча. Все одно, ибо Господь близ. Но иногда лучше тем, иногда другим способом совершать все молитвословие. Десятое. Твердо должно содержать в мысли предел молитвы. Та молитва хороша, которая оканчивается припадением к Богу с чувством. «Ими же виси судьбами, спаси мя». Одиннадцатое. Есть степени молитвы. Первая степень — молитва телесная, более в читании, стоянии, поклонах. Внимание отбегает, сердце не чувствует, охоты нет. Тут терпение, труд, пот. Несмотря, однако ж, на то, положи пределы и делай молитву. Это делательная молитва. Вторая степень – молитва внимательная. Ум привыкает собираться в час молитвы и всю ее проговорить с сознанием, без расхищения. Внимание срастворяется со словом писанным и говорит как свое. Третья степень – молитва чувства. От внимания согревается сердце. И что там в мысли – то здесь становится чувством. Там слово сокрушительное, а здесь сокрушение. Там прошение, а здесь чувство нужды и потребность. Кто перешел к чувству, тот без слова молится. Ибо Бог есть Бог сердца, потому что это и есть предел молитвенного воспитания. Став на молитву, переходить от чувства к чувству. При сем читание может прекращаться, равно как и мышление, а пусть будет только пребывание в чувстве с известными молитвенными знаками. Такая молитва сначала приходит помалу. В церкви или дома нападает чувство молитвенное. И вот общий святых совет. Не пропускать этого без внимания, то есть, когда чувство есть, прекрати всякое другое делание и стой в нем. Святой Лествичник говорит: «Ангел молится с тобою». Вниманием к этим проявлениям молитвы спеется воспитание молитвы, а не вниманием разоряется. В воспитании же и дело. 12. Как бы, впрочем, ни полагал себя кто усовершенствовавшимся в молитве, правила молитвенного оставлять никогда не должно, а творить его, как указано, и всегда начинать с молитвы делательной. С нею должна быть умная, а за ними придет и сердечное. Без этого растеряются сии последние, и человек будет думать, что молится, а на деле этого не будет. 13. Когда молитвенное чувство взойдет до непрерывности, тогда начинается молитва духовная, которая есть дар Духа Божия, молящегося за нас, последняя степень молитвы постигаемой. Но есть, говорят, еще и непостигаемая умом молитва, или заходящее за пределы сознания. Так у святого Исаака Сирианина. 14. Легчайшее средство восхождения к непрерывности в молитве есть навыкновение молитве Иисусовой и вкоренение ее в себе. Опытнейшие мужи в духовной жизни, Богом вразумленные, нашли это одно простое и вместе вседейственное средство к утверждению духа во всех духовных деланиях, равно как и во всей духовной подвижнической жизни, и в наставлениях своих оставили подробные о ней правила. Трудясь и подвижничествуя, ищем очищение сердца и восстановление духа. К этому два пути. Деятельный, то есть хождение в тех подвигах, кои указаны пред сим, и умозрительный, обращение ума к Богу. Там душа очищается и приемлет Бога. Здесь Бог зримый сожигает всякую нечистоту и приходит вселиться в очищенную душу. Заключая последнее в одной молитве Иисусовой, Григорий Синаит говорит: «Бога стяжеваем или деланием и трудом, или художным призыванием имени Иисусова». И потом прилагаем, что первый путь длительнее последнего. Последний скорее и действеннее. Вследствие сего иные первые между подвигами место давали молитве Иисусовой. Она просвещает, укрепляет, оживляет всех врагов, видимых и невидимых, побеждает и к Богу возводит. Такая всемогущая и вседейственная. Имя Господа Иисуса – сокровище благ, сил и жизни в духе. Отсюда само собой следует, что всякому покаявшемуся или начавшему искать Господа можно и должно на первый же раз и преподать полное наставление в делании молитвы Иисусовой, а с ней уже вводить и все другое, потому что этим путем скорее укрепиться можно, скорее прозреть духовно и войти до мира внутреннего. Не зная сего, иные или большая часть останавливаются на телесных и душевных деланиях и почти праздно иждивают труды и время. Делание это названо художеством, и оно очень просто. Стоя сознанием и вниманием в сердце, произноси непрестанно: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Без всякого образа и лика, по вере, что Господь зрит тебя и внимает тебе. Чтобы утвердиться в этом, должно назначить известное время утром или вечером, четверть, полчаса и более, кто сколько может, на то, чтобы только творить эту молитву. Это после утренней и вечерней молитвы, стоя или сидя. Этим положатся начатки навыкновению. Потом днем поминутно напрягаться творить ее, кто что бы ни делал. Больше и больше будет стяживаться навык, и она станет твориться как бы сама при всяком деле и занятии человека. Чем кто решительнее возьмется, тем скорее успевает. Непременно должно держать сознание у сердца и во время делания стеснять малое дыхание в изъявлении и напряжении, с коим творится. Но условие высшее — вера, что Бог близ и слышит нас. Говори молитву вслух ухо Божие. Навыкновение это низводит теплоту в дух, а далее просветление, потом и восхищение, но все это достигается иногда годами. Сначала молитва эта долго есть только делательная, как и всякое делание, потом переходит в умность и, наконец, внедряется в сердце. Бывают уклонения от правого пути этой молитвы, потому надо научиться ею того, кто знает ее. Заблуждение больше от того, кто где вниманием, в голове или в груди. Кто в сердце, тот безопасен. Еще безопаснее, кто болезненно припадет к Богу на всяк час в сокрушении с молитвою об избавлении от прелестей. Святые отцы подробно изложили учение о сем делании. Посему принявшемуся за это дело и должно их прочитывать, все же другое кинуть. Лучшие наставления у Исихия Иерусалимского, в предисловиях старца Василия, в жизни Паисия, у Григория Синаита, Филофея Синайского, Феолипта, митрополита Филадельфийского, Симеона Нового Богослова, у Нила Сорского, у священно-инока Дорофея Русского. Кто навыкнет сему, проходя и все прежде показанное, тот есть муж, делатель христианской жизни. Быстро он будет зреть в очищении себя и христианском совершенстве и достигнет желанного мира в богообщении. Вот делание для сил души, с приспособлением их вместе и к движениям духа. Здесь видим, как каждая из них приспособлена к жизни духа или чувствам духовным. Но они же ведут и к укреплению начальных условий внутрь пребывания, а именно делание умовые, к собранию внимания, делание воли, к бодренности, а делание сердца к трезвению. Молитвование же и молитва покрывает все их и все совмещает. Даже в производстве своем она есть не что иное, как внутренняя, прежде изъясненная деятельность. Все эти делания назначены к образованию сил души по духу новой жизни. Это то же, что одуховление души или возвышение ее в дух и сорастворение с ним. В падении они соединены на противное. В обращении восстановлен дух, но душа осталась жестокой в ее непокорности и нехотении духа и духовного. Эти делания, проникнутые духовными стихиями, сродняют ее с духом и срастворяют. Отсюда очевидно, как существенно они необходимы, как худо делают увольняющие себя от них. Они сами причиной того, что у них труд идет без плода. Потеют, но не видят плода, затем скоро остывают, и всему конец. Но тут же должно помнить, что весь плод их от духа ревности и искания. Он проводит восстановительную силу благодати через те делания и низводит в душу оживление. Без него все эти делания пусты, хладны, безжизненны, сухи. Малоплодны чтения, поклоны, службы и все другое, когда нет внутреннего духа. Это делание может научить тщеславию и фарисейству, и им одним поддерживаться. Посему все отпадает, когда встретятся противности у того, кто духа не имеет. Да и сами по себе они утомительны. Дух же передает душе силу, но коей она сытости в сих деланиях не находит и желала бы в них одних и обращаться всегда. Так-то крайне нужно при сих деланиях всегда иметь в виду, чтобы горел дух жизни со смиренным и болезненным припадением к Богу Спасителю нашему. А это лучше всего питается и хранится молитвою и деланиями молитвенными. Смотреть надо и блюстись, чтобы на них одних не остановиться, потому что они и для души питательны. Можно потому остаться душевным при них, с ущербом для духа. Более всего это случиться может с чтением и вообще познанием и усвоением истины.